Я вас категорически приветствую. Ильяс, добрый день.
Дмитрий Иванович, добрый день.
Какие события нас встревожили в последнее время?
Ну, а сегодня, ну, то бишь, там, вчера или позавчера, нет, сегодня, не знаю, как это, когда выйдет этот ролик, ну, скажем так, сегодня, британцы решили, что они должны вернуть себе страну, как выразился Дональд Трамп. Трамп сказал, что вот они вернули себе страну, имея в виду суверенитет.
То есть проклятый Евросоюз что-то у них отнимал, да?
Но кроме денег он отнимал, он суверенитет не сильно отнимал, честно говоря, потому что британцы всегда занимали такую позицию, то есть хотя во всем должен был быть там некий консенсус, они говорили, вот Евросоюз и Великобритания там решили то все. Сейчас в моде Евросоюз и в частности Германия и так далее. Но нет, процесс пошел, потому что я следил за этим референдумом по двум причинам, потому что греки в свое время совсем недавно благодаря этому товарищу Ципрасу благополучно. Ты сейчас вы запикаете, да, все? Да, проебали возможность как раз сделать то, что сделали британцы. Тем самым подтвердили то, что я всегда говорю, что у Греции не существует никакого суверенитета. Это рабы европейские, которые должны обслуживать североевропейских туристов. Ну и, к счастью, русских. Все. То есть там они могут только завидовать.
А в чем разница?
И желательно молча. Во-первых, в постановке все референдумы они несут рекомендательный характер. Это очень многих запутало сегодня. Там многие там блогеры этого поторопили сказать, что вот может быть и не произойдет этот Brexit, ничего не будет. Мы это все проходили. В Голландии тоже был какой-то референдум. Там в Шотландии был референдум, у греков был. Это не так. Сразу после того, как это было по московскому, по-моему, уже 9, когда выступил Кэмерон, он сказал, что вот мы великая страна, у нас вот такие правила в демократии, мы уважаем всех, мы будем делать то, что решил британский народ. А народ решил, что пора уже уходить. Это первое, то, что он подтвердил, что все выходит. То есть там не будет, но и может быть. Это первое. Угу. Дальше он сказал, что я 3 месяца остаюсь, потом будет новый правитель, новый премьер-министр, потому что, разумеется, он был против, а тут все проголосовали за. То есть он по определению может оставаться, но он должен обеспечить как раз юридические вот нюансы и все переговоры до подачи заявки, потому что британцы, ну, это все формально. То есть они должны просто отправить заявку в Брюсселе, скажут, что мы пошли.
Соблюсти процедуры, да?
Ну, конечно. Дело в том, что в этом отношении как раз выхода в Великобритании особой проблемы там нет. Есть нет, там некая процедура, она там указана, она не применялась никогда. Это первый такой случай. А у греков другая ситуация посложнее, потому что там еще еврозона. Это британцы своим фунтом могут сказать, мы пошли. Угу. Есть обязательства, они должны до выхода, до полноценного выхода, конечно, соблюдать все там обязательства, у них там и права, и обязательства как участников. Вот, собственно говоря, все. А у греков евро. И с евро там куда сложнее. То есть ты можешь уйти, перейти на какую-то условную там драхму, которая будет обесценена в 2 или в 3 конца. И это подразумевает тоже автоматически, конечно, выход из Евросоюза, но процедуры такой нет. То есть все, кто сейчас говорят, что мы там тоже пойдем, там французы, там что-то, там Ле Пен начала говорить, там голландец ультраправый сказал, что мы тоже пойдем, датчанин сказал, что это, конечно, там приведет к серьезным там изменениям, и там изменения нужны, и так далее, и так далее. Но это не так легко сделать, как с британцами. У них своя валюта, это самое главное. То есть у них есть свой центробанк, и они разведутся намного быстрее, чем кажется. Но это будет 2 года, может, это будет 3 года. Но с момента подачи заявки, и ровно через 2 года они прекращают членство. Но просто многие не знают, что Содружество британское, оно куда больше, чем Евросоюз. Ну, мало кто вообще знает, что Британская империя – это в истории человечества самая крупная империя. Ну, самая крупная. Многие там думают, какие там Чингисханы, Мингисханы. А на деле вот британцы – это самые крупные такие хозяева мира, которые там были. Они больше, крупнее, конечно, даже нынешних США, если условно там пересчитать все их базы. То есть, британцы были мощнее. У них самая разветвленная сеть агентурная до сих пор. Ну, в связи с этим. Все вот эти содружества, они постоянно поддерживают прямую связь по любому поводу. Там я недавно смотрел программу, потому что Лизочка вторая, она как моя, это мой любимый персонаж. Да, ну она очень такая прекрасная леди, которая пережила, я не знаю, штук там 15, по-моему, президентов США, Франции и премьер-министров.
И секретарей ЦК КПСС.
И секретарей, да. Все, и вообще режим весь она пережила. То есть, там, все. И есть программа такая, называется Queen's Young Leaders. Угу. Я думаю, что это такое? Просто там какой-то черненький парень там что-то говорил, каких-то кур кому-то дарил. Оказывается, что есть такая программа, это одна из там сотен программ, где они выявляют в разных точках содружества, не Великобритании. И не колонии, а содружества. То есть в других местах, в других суверенных государствах, где была какая-то связь, местных красавцев, которые они там лидеры, они проявили себя, им дают денег. Ну, пиарят, они с королевы там, они здороваются и так далее. Плюс путешествия между содружеством, они куда чаще, чем по Евросоюзу. То есть мы не знаем, это такое, это как Евросоюз в Евросоюзе, то есть мы, или государство в государстве, то, что мы не замечаем. А они очень хорошо это замечают. Поэтому для там, Евросоюз, для британцев это близко, это удобно было в какой-то момент. Они там предполагали, что как-то будет по-другому. Конечно, сыграл большую роль. Я просто по публикациям сыграл колоссальную роль. Вот этот взрывной. Взрывное появление вот это террористических групп, угроз прямых, и даже не столько, что они там их кормили, вот этих беженцев и так далее. Это дело не в этом. Вот настроения в обществе действительно изменились. И в чем парадокс? Если кто следил, я просто там всю ночь почти смотрел, как там все, кто как голосует, уже было понятно, что Шотландия, ну, к примеру, будет голосовать за Евросоюз. Лондон тоже проголосовал, не как там кусками. Северная Ирландия тоже за Евросоюз.
То есть, где победнее, тем было хорошо, да?
Ну, как сказать, потому что Лондон как победнее.
Нет. Эти за Евросоюз, да, которые были победнее. Шотландия и Ирландия, правильно понял, нет?
Да, но только Лондон там тоже за Евросоюз.
Аномалия.
Да, ну вот, то есть там очень-очень странная ситуация, и предупреждали, что в случае, если все же британцы решат, что они там уже как бы уходят, закрывают свой остров, что возникнут такие вопросы, там, референдум и так далее. Мало кто знает, что, кстати, участвовать на референдумах могут, ну, там, в шотландском референдуме, например, участвовали не только британцы. Не только. Почему вот такой перепад произошел? Потому что там имеют право участвовать иностранные граждане, которые проживают на территории, там, у себя там, в районе, зарегистрированы там более там, сколько-то лет, там, 3-5. То есть у них право принимать участие в решении этого вопроса. И, собственно говоря, все. Ну, пошла там легкая паника.
А вот извини, перебью. А
Майкл?
Иностранные наблюдатели там были, нет? Следили ли за тем, как проводится референдум? Не было ли там фальсификаций,
карусели?
Да.
Ну, карусели, говорят, что русские устроили карусели, что лично Путин там что-то давал прямые приказы, и вообще он был замечен где-то там в каких-то переулках. Ну, а если серьезно, паника началась с утра. То есть, как я обратил внимание, что там что-то не так идет. Я читаю Макфола в Твиттере. И у Майкла Макфола там прям какая-то истерика началась. Ну, то есть, это победа Путина. Я не понял, какая победа Путина, где Путин, где Брекзит, Мекзит и так далее. Но он аргументировал, что британцы нанесли удар там в задницу американцам, что Евросоюз теперь слабее, Великобритания слабее. И в связи с тем, что они союзники, значит, и США, это удар по США. Ну, он как-то в своей логике аргументировал. Он не говорил, что там Путин там виноват, ему сказать, что Путин во всем виноват. И он там латинец написал: Путин не виноват. Теперь это новый мем. Ну, как Яша мудак, только вот. Да, теперь у Макфол такой: Путин не виноват. Это новый мем в Твиттере.
Ну, в общем, его тираду можно квалифицировать как это, как большевистское высказывание: вы на чью мельницу воду льете.
А теперь самое интересное. Самое интересное, когда президенту задали вопрос, ну, ваше мнение о референдуме, который вот-вот у англичан будет через там несколько дней, он сказал: я не имею права это комментировать, вот они сами решат. То есть, что бы ни сделал Путин, он все равно будет виноватым. То есть, он может не комментировать, он может комментировать, то есть, по большому счету, пусть лучше комментирует уже. Что бы он ни сделал, все равно будет виноват. И вот Макфол вот доказательство тому, что вот они всегда будут считать, что вот где-то недалеко тут Путин. Угу. Во всем. Причем Макфол это как не ребенок. То есть, есть там у них есть эти в посольствах, в различных такие там секретари, там вторые, третий, четвертый, технический персонал, который там ЦРУшники, ну понятно. Но они не такого масштаба. Вот Макфол, это посол США в Москве, это масштаб сопоставим, ну к примеру, с послом США в Лондоне. Да? То есть, ну, это
серьезно.
Это высочайшая должность у человека. Да. И когда он говорит, что вот Путин победил, то есть виноват он проехал, он признал, да, что Путин все-таки не виноват, теперь это победа Путина. И давай-ка мы всем твиттерам пытались объяснить своим читателям, в чем-то, собственно, победа Путина. Тут, конечно, либералы заткнулись. Они, по-моему, они поздно проснулись, потому что уже все совершилось. Тут уж как-то уже все, британцы все решили.
До 11, наверное, не меньше.
Ну, смотря кто. Он там у Лео Волкова, конечно, он там, он же любвеобильный, и поэтому он проснулся позже. Лео Волков, и прокомментировал. То есть, он первым, чуть ли не первым аналитиком был в этой ситуации, не считая Макфола, и сказал, что старики решили за там типа молодых, что-то такое. Ну, в общем-то, что пенсионеры все угробили опять.
А что молодые не пошли, хотелось бы узнать?
Не, пошли все, извините, ну как? Как? Там явка 72%.
Ну, если старики,
уж, извините, 72%.
Много.
То есть, при явке, да, надо понимать, что при явке 72%, если это все как раз и транслируется вот в нашу историю, мы к ней перейдем.
Да.
Всякие парнасы и марнасы и прочие навальнята, они получат 0,000000.
Статистическая погрешность.
Да, это меньше. Это погрешность погрешности. Поэтому они очень так радуются и очень хотят, чтобы явки вообще-то не было. То есть, они своих там мобилизуют, давайте, тинейджер, всех пабов там пойдем там голосовать. Вот поэтому и такое пренебрежение к старикам. В моем понимании, то есть, люди, которые все же не один десяток живут, они, по-моему, чуть больше видели, чуть больше понимают.
Что даже происходит вообще.
Да, то есть, даже если недостаток там образования есть, но они компенсируют это там глубоким опытом. Да. А молодой без образования, он ничем не компенсирует, только эмоциями. Я хочу остаться в Евросоюзе. В его жизни вообще ничего не изменится. Вообще ничего, потому что это, разумеется, что не закрываются границы. Не будет такого никогда между Великобританией и Евросоюзом, что тебе нужно будет в очередь отстоять за визы. Не будет никогда этого.
Суть-то не в этом. Не в том, чтобы
европейцы... А в этом они так и делали, потому что свободное передвижение граждан типа там запрещается. Они что хотели? Своим паспортом жить где угодно. Точно так же они смогут это делать, но для пропаганды перед референдумом это работает шикарно. Сидит такой-то пацанчик там 18 лет, и ему говорят, что все, уже вот Ла-Манш знаешь, да, забудь. Он такой: как так? Пойду голосовать там против. А то, что до конца, конечно, непонятно, как это отразится, это решение, на британцев, но большинство британцев, не подавляющих, кстати, ну, решили, что им так лучше. Вот и все. Это историческое решение. Теперь тут подсуетились наши. Навальный, Алекс, ну, наш как бы там,
да-да,
великий аналитик, он сказал, что проголосовал деревня. Опять же, какое-то непонятное пренебрежение к деревне. Ну, я не знаю, где он живет. Если мы уже не только в Новой России, а в Советской России всегда все пытаются поднять там село, деревню, не забыть и так далее. Потому что там живут люди, они там что-то производят. И тут такое пренебрежение. Это означает, что, в моем понимании, вся вот эта там либеральная тусовка во главе с этими двумя товарищами, они считают, что старики и там, жители деревни не имеют права на голос.
Унтерменши. Они право на голос имеют, но они дураки и не могут проголосовать.
Не, ну лучше,
так, как
ну,
надо.
Лучше бы, чтобы они не голосовали.
Да, да, да.
Да, то есть это прямо вот читается, вот это пренебрежение, то есть они как бы там понимают лучше всех. Что, конечно, очень неприятно, когда наши российские либералы, они претендуют на роль там, мега мозгов, которые, конечно, не сумели убедить британцев голосовать там, за сохранение там, Евросоюза в нынешнем виде. А как так? Вот 17 миллионов дебилов, а вот 17 миллионов, там, 16 вот не дебилов. Ну, то есть как? То есть она напополам. То есть половину острова не любит, половину острова не любит. То есть одного британца не любит, второго не любит. И я хочу им напомнить, что когда было голосование вот в Шотландии, там даже в одной семье там муж, например, голосовал за независимость, а жена там типа там за сохранение. И у них это норм. То есть это обсуждается, никто не, там, не ругается. А наши сразу британских там пенсионеров просто там сказали, ну, как дебилы неправильно проголосовали, и жители деревни. Ну, я сомневаюсь, что они видели деревню британскую, во-первых, как она выглядит. Она немножко по-другому выглядит, кстати.
Ну, в общем-то, если с такой точки зрения подходить, то надо сегрегацию произвести. Вот эти хорошие граждане,
логики,
а это плохие.
Да,
вот
да.
Эти могут, имеют право голосовать, а эти не имеют. Вот эти способны принять правильные решения, а эти в силу, наверное, биологических особенностей, да, не имеют. Поэтому вот стойло и там блейте.
Еще второй то здесь у них. Оказывается, я это узнал утром, в 9 утра, что если британцы уйдут куда-то, ну, для России это будет очень-очень-очень прям плохо. Это у всех либералов одно и то же. Что это прям вот как так? Потому что нам там слабая Европа там не нужна. Это там еще не только либералы писали, что были другие там умозаключения. Но я хочу сказать следующее. Какая нам разница, насколько ослабла Европа? Европа уже слабая, потому что кризис финансовый не прошел.
Угу.
Их особо не волнует, что Россия там условно там слабая, ну, в силу финансов, потому что они так закрыли гайку, там вот да. Этот основной винтик финансовый.
Угу.
Их особо как бы не сильно волнует. Они продолжают. Более того, как кто-то из политиков, из полоумных уже европейских, сказал, что выход, то есть Brexit не должно там отразиться на санкции против там, России. И тут появляются наши, говорят, ах, нам не нужна слабая Европа. Нам, в принципе, любая Европа нужна, лишь бы она не творила то, что она творит в отношении к России. Потому что слабая Европа – это что такое? Это вот безвольные там греки, это какие-то испанцы, которые на волне своих понтов решили Гибралтар там взять у англичан. Чем это закончится? Я могу сказать сразу. Это аргентинцы тоже кое-что хотели у англичан, это они гораздо куда дальше. И британцы их очень быстро успокоят, испанцев. Все их понты вот эти, там, пусть они там быков там дырявят у себя, это очень быстро закончится. Никакого Гибралтара они не заберут, и это далеко не спорная территория, и никаких там референдумов не будет.
Но хотелось бы, да.
Ну, хотелось бы, всем хочется. Но опять же позиция вот наших здесь. Я задал вопрос Макфолу утром. Я сказал, ну, в связи с тем, что, очевидно, британцы неправильно проголосовали за выход, но будут ли вооруженные силы Великобритании бомбить те регионы, которые неправильно проголосовали? Он не отвечает.
Напрасно. А по уму-то да. Надо, конечно, да.
Но если вернемся уже к нашим делам, которые ближе, в их логике, конечно, они должны были сделать то же самое, что натворили украинцы на востоке своей страны. Один в один. Только они у себя, они считают это неприемлемо, но все вот эти эксперименты они могут проводить вот в таких там второстепенных странах, как там Украина.
Ну, это же вот сепаратюги,
очевидно. Теперь по поводу референдума, чтобы всем напомнить. Мало кто знает, за что голосовали греки на референдуме. Во-первых, если у британцев было там in-out, у греков это было письмо, это было там 2 страницы А4, по-моему, или 1,5 страницы А4. То есть правительство Греции оно обмануло население и очень упростило вопрос референдума, что типа уходим или остаемся, но народ не голосовал за уходим или остаемся, потому что в тексте такого не было. Там тебе говорили, вы согласны с этими формулировками или не согласны с этими формулировками. Теперь представь себе, бабулька сидит и читает формулировки сугубо финансовые, ей никто ничего не объясняет и говорит, что это означает. Ей говорят, ну, если ты согласна с этим, значит, ты остаешься. Если ты не согласна, ты уходишь. Вот так греки голосовали. Что вышло из этого? Вроде народ условно проголосовал, что мы типа уходим. Помнить, как это. А на самом деле они голосовали, что мы не согласны с такими условиями кредита.
Это при это называется Ципросе на... было, да?
Это при Ципросе, конечно. Всем напоминаю, что Ципрос считает себя ультра-ультра-левым товарищем. То есть левый радикал. То есть это не слова. То есть это он с улиц, он из хорошей семьи, с воспитанием, с образованием, но основа его там партии, ну, маленькое ядро, ключевое – это улица. Это улица. А остальные – это вот социалисты, которые из одной партии Папандреу перешли к нему, и вот они теперь вот так себя видят, что лишь бы власть захватить. Но греки голосуют так теперь. Поэтому они, с одной стороны, решили уйти, но остались и просят денег. Поэтому в связи с тем, что их кормят, что они сейчас скажут по поводу этого Брексита, это никому не интересно. А почему их не отпустили, греков, и не выгнали? Ну, это просто дороже, потому что когда ты уже должен до хрена денег, лучше, чтобы ты остался, хотя бы что-то будешь возвращать. Ну, даже как минимум надо сохраниться, говорить, как курорт такой. Ну, приехали, погуляли, хотя там рискованно, постоянно забастовки. И, кстати, британцы придумали первым, я во всяком случае у британцев увидел это выражение pigs. Это Португал, Италия, Greece, Spain. Ну, свиньи.
Однако.
Да, pigs, конечно. Это когда скандал, все забыли. И британцы говорили, ну как, мы будем этих pigs там кормить. Мы прям вот южную часть. Ну, собственно говоря, и все с Брекситом. Хотят, уходят, ушли. Теперь следующая война. Франция никуда не уйдет, понятно.
А куда им идти?
Хотелось я не знаю, в Алжир могут они уехать. Хотя Алжир у них там теперь. Поэтому некуда. Там у них другие сложности. То, что происходит с нашим выбором теперь. Ну, чтобы объединить там две темы. Выборы уже президент подписал 18 сентября. Но из последнего, что из ярких таких событий, все-таки ушел в отставку председатель Мособоргизбиркома, ну, то есть избирком Московской области, потому что глава ЦИКа Памфилова вышла и сказала, ну уж простите, ребята, по-моему, там что-то не в порядке. А не в порядке – это когда, просто простой пример, это самый последний, самый яркий, это то, что в Барвихе произошло, и пришлось просто все отменить. Тогда все прикинут, что мы не при делах, такие, это не я. Ну, то есть, это там Вильданов какой-то, он сказал там… Ну, кто-то писал, что он жертва там, системы. Какая жертва системы, когда ты это возглавляешь? У тебя есть, условно, там, помощник, главное, в лице там, губернатора. Если они все делают вид, что ничего не происходит, а это все произошло, и еще это причем предварительно голосование, о чем будут думать люди, если фактически у границы в престижном районе происходит такой позор. Вот и все, и ушел. Ну, как они это объяснили прям потом, на следующий день, что председатель Мособлсберкома, он как бы не ушел в отставку, это часть реформы. Да, то есть он насрал, не убрал за собой, угу. Его как бы вынудили сказать, что ну уходи, то есть он как бы не при делах, ну его реформировали, угу. Ну хоть так. Хоть так, да. Там, конечно, там парочку либералов еще подключились, там Венедиктов там что-то не то написал вообще, просто вот не по адресу. Он, знаешь, в силу, как мы говорим, там нехорошее слово, интриган. Он там что-то попытался, там что-то вот с губернатором было связано, что-то вот так вот карты, колоду вот так. Ничего не получается, потому что очевидные вещи происходят. В Московской области были колоссальные проблемы. Колоссальные вопросы возникали еще по прошлым выборам. Вот если брать только мою любимую Балашиху, там... По-моему, у одного из наблюдателей как-то селезенку удалили. Ну, то есть его так побили. Нет, господи. Он оппозиционер такой, может быть, даже какой-то плохой мальчик. И это не важно, потому что наблюдатель от оппозиции без селезенки никому не нужен. В первую очередь тем партиям, которые лидируют. А у нас они как бы стандартные.
То есть, его так избили, Россия. Что пришлось удалить?
Да, его избили, там удалили селезенку. Они могут говорить все что угодно, но он без селезенки. Это, к примеру. Там вот эти все карусели, все вот эти автобусы со странными там избирателями, там по 10 раз там кто голосовал, это все было в Московской области. Это все было. Ну, если там главный не знал, что это происходит, ну, я не знаю. В общем-то, будем надеяться, что до сентября они наведут порядок. И самое главное, что надо помнить, что это Памфилова все-таки инициировала все вот эти чистки везде. В конце концов, надо это признать. Потому что мы обсуждали здесь, когда все напали на Памфилову, и угу. Вот эти Навальнята тоже. Угу. И абсолютно несправедливо. Вранье это было все. Клевета. Памфилова работает. Последняя ее инициатива, я считаю, она абсолютно шикарная. Она странно, что, конечно, раньше этого не было сделано. Она создает аналитический центр при ЦИКе. Это что значит? Весь поток информации, который поступает в ЦИК угу. Федеральный, угу. Он будет подвергаться анализу. Потому что в законе, да, есть изъяны, есть окошки, есть там. Все пытаются маневрировать. Тем более сейчас, когда уже мы идем с новыми правилами, то есть половина идут по спискам, половина по. Это одномандатники. Одномандатники – это условная элита. Ну, потому что победить ногами, руками – это просто другая методология. Они же все привыкли. Вот Дима Гудков привык со своим другом Пономарём по спискам. Ну, там, в целом голосует. Но он-то, они теоретики, по сути. То есть, они не проходили все испытания. Они, может, подзабыли, как это делается. Может, они не знают вообще, как это делается. Но есть еще там другие проблемы. Например, там коммунисты мои любимые. Ну, там ваша тема.
Да.
Да. Было, я читал позавчера, блогер написал, что он там случайно. В общем-то, он увидел бумаги расхода депутата-коммуниста Рашкина. Ну, фамилия хорошая.
Хорошая, да. И да. Что у Рашкина там?
Ну, Рашкин планирует потратить на предвыборную гулянку. 64 миллиона вместо 40, которые разрешены по закону. Ну, видимо, с бабами и с блэкджеком все это будет происходить. Угу. Ну, я предполагаю. Это нарушение. Угу. То есть, если там даже коммунисты идут вот, на такие нарушения, выборы будут все-таки сложными. Зачем там известному человеку потратить 64, я не знаю. Ну, в общем-то, я... Надеюсь, что проверит. Может, неважно, коммунист, не коммунист. То есть я знаю одного коммуниста, там Саша Ющенко, хороший депутат. Вот у одного знаю. А вот когда я читаю, что коммунист планирует 64 там ляма потратить в Москве, это уже вызывает...
Как минимум наводит на мысли.
Да, вызывает какие-то так, вопросы нездоровые. На фоне, что вообще в целом у леваков кризис... Вообще в целом, потому что я помню, кое-кто из КПРФ-то общался еще в Костроме с товарищами Навальными и прочее. То есть не все так. Вот как мы привыкли, вот есть там красный, есть там синий, есть там зеленый, есть такие. Там все гораздо сложнее в регионах. А тут в Москве 64 хочет потратить. Ну, там ради бога. В следующий раз.
Где берет? Не говорит?
О, вопрос. Ну, скорее всего,
как планирует отбить?
Скорее всего, он их не потратит, потому что уже после вот этого скандала, я думаю, он не рискнет. А где берет? Ну, из фонда избирательного там все-таки идут поступления и так далее. Это все, знаешь, в чем проблема? А это все раздражает людей.
Еще бы.
Дело в том, что все ругают там ядро. Ну, ядро – это единственное, кто там провели праймерис. Потому что попытались, конечно, и эти там любовники Касьяновы, например, провести там праймерис. Но у них не получилось. У них только там секс, там секс, дракс и рок-н-ролл. То есть, не получилось. Но старались. Но это первый шаг. Я думаю, что через там 4 года, когда в Москве будут выборы уже в городскую думу и там через там 5-6 в следующую думу, тогда, может, у них получится. Не знаю. А другие не сделали никакие праймерис. Ни КПРФ, ни СР, там кто еще, ни ЛДПР. Ну, мы уже обсуждали, какие там праймерис в ЛДПР. Номер один Владимир Вольфович, номер один Владимир Вольфович. Ну и все. Да, так что с выборами вот такая очень-очень там простая ситуация. И посмотрим, что будет там в 18-м. Это никакого там никакой не Brexit. Кстати, я читал еще Костина, директора фонда.
Что пишет?
Сказал, что он предполагает, что не будет никаких особых волнений, никаких там болотных после этих выборов. И я с ним согласен.
Ну, будут стараться, конечно.
Нет, они не будут сейчас стараться, они будут стараться, я думаю, к 2018 году все это готовится. То есть есть две даты, на которые там следует обратить внимание. Это 2018 и 2024 год. То есть, начиная с 2020 года начнут уже предпринимать какие-то нездоровые приемы. Но опять же, Наши друзья, ну, друзья Макфола, которые комментируют, как так яростно Brexit, его там новый сменщик тусует по там России Тефт. Тефт известен как такой король оранжевых революций. Просто совпадает. И там, где он,
чисто случайно.
Там совершенно случайно начинается заварушка. Ну, нельзя же обвинить. Может, он просто не везуха такая. Ну, он сейчас попёрся туда, в какой-нибудь там Иркутске, случайно встречается с общественностью, причем он имеет законное право, потому что он посол там ключевой державы на планете, понятно. Он что-то начал гнать про там о декабристах, что вот они его очень волнуют. Это на полном серьезе, прям я читал интервью. Поэтому я приехал сюда, я хочу посмотреть, где что, как там, какие там музеи. То есть, такие на уровне намеков, они там начинают уже подготавливать почву.
Борцы за свободу были, да?
Конечно, но своих там просто забыли.
Извини,
освободить.
Да. Вот как обычно, возьмите, почитайте программы, чего хотели декабристы. Ужаснитесь. То есть для коммунистов они были просто люди, которые против царя, а значит, по умолчанию хороши. Ну, да. Почитайте, что они хотели. Там крайне познавательно, ты знаешь, очень интересно.
Да. Так вот, то есть, особенно американцы, сейчас британским, по-моему, дипломатам не до этого, не до путешествия. А вот как раз американцы во главе с Тефтом, и у него там еще там миллиард советников, они системно, плавно, они никуда не торопятся. Просто есть такое ложное представление у многих, в том числе там в Твиттерах, люди очень эмоциональные, такие: ах, вот сейчас будет там переворот, и здесь они устроят, там, вот он поехал, сейчас мы его порвём. Он приехал, у нас там есть там один там знакомый хороший в Екатеринбурге, он очень переживает. Ага. Приехал там консул, сейчас вот-вот будет сейчас этот, там устроить нам Майдан. Никакой Майдан ни сразу не устроит. Они играют всегда в длинную. Зачем? Куда им торопиться?
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Ну, конечно, год, два, три, пять. Нормально. Посмотрите, Украина, вот открытая книга, изучается, что там произошло. Они не торопились, они раз это сделали, подождали, готовились, два это сделали. И все, у них это
получилось. Ну, да, можно обратить внимание, что в 2004 году не получилось,
да?
Зато через 10 лет получилось в 2014. Торопиться не надо.
Через 10 лет это уже поколение.
Да.
То есть они, ну, поколение 25, конечно, но все равно срок достаточно большой. Ну,
почти поколение. Да. То же самое будет здесь. Поэтому выборы, эти выборы, они важны чем? Во-первых, ключевой момент, что половина все-таки одномандатники. А одномандатник, он, кстати, может быть не партийным. Он даже идет от партии, и он все равно может быть не партийным. То есть, в принципе, собирается съезд и говорят, что вот ты, вот вы нас представляете. Опять же, половина одномандатники, вот я буду тысячу раз говорить, это очень-очень, это большая разница между депутатами, кто по списку и кто отвечает перед избирателем напрямую. Потому что по списку это как? Я не отвечаю, я тут не при делах. Ну, вот список эсеров, здесь Илюха, а здесь там я, а здесь мой папа. Ну, прошли эти времена, и у одномандатников прям совершенно другая ответственность перед обществом. Вот и все. 18-го будет голосование, я надеюсь, что все-таки явка будет высокой. В Москве все же будет борьба ожесточенная. Даже по новому округу, там у Москвы же есть этот аппендикс, который подарили. Хоп.
Да,
да. Да, там будет борьба, и там как раз плохо себя ведут коммунисты, как ни странно. Там один коммунист. Там плохо себя ведет. Действительно, следует на это обратить внимание, то есть там нечестно и так далее. Но, слава богу, у Парнаса другая там эротика в голове, поэтому они как-то отошли. Все, в связи с этим никто и не видит никакой, там, ну, никакого в ближайшем будущем там, какого-то Майдана, там, условно, там, в 17-м году.
Ну да, это бог. Да, это бог, да. Ну, что, подводя, так сказать, черту, вот многие считают. Мне на сайте регулярно задают вопрос: а зачем ты хочешь голосовать? Отвечаю. Что это единственный способ, которым лично я, вот как простолюдин, могу влиять на власть. А это ни на что не влияет. Ну вот.
Как не влияет?
В Крыму, например, ни на что не повлияло. Нет. Вот в Британии тоже ни на что не повлияло. Ну как не влияет? Ну как?
Но я хочу сказать так. Во-первых, влияет на самочувствие. Ты, если ты проголосовал, ты все же совершил такой гражданский шаг вперед, потому что если ты не голосуешь, ты дегенерат. Иначе не объяснить. Ты снимаешь с себя ответственность. Я тут не при делах. Я тут ни при чем. За меня пойдет кто-то другой. Или от меня ничего не зависит. И так далее. При этом в государстве, где в принципе уже давно ничего не зависит, они решили в 73%, что все-таки зависит. Они это доказали. Я о британцах. Это загнивший этот Запад. Вот они пошли, потому что напомню, что под каким прессингом находились вот эти, как говорят Навальный, деревенские и пенсионеры. Все выходили, все главы. Еще Обама чуть не шантажировал. А ну-ка да. Там...
Прекратите.
Да, прекратите вот это баловство. Все аналитики говорили, что вот-вот мы рухнем, мы сейчас исчезнем, и катастрофа. И тем не менее, люди пошли и проголосовали, потому что они все-таки не овцы. А как раз в либералы, как раз, что меня больше всего удивляет, они как раз и считают избирателей баранами.
Баранами.
Ну, о чем и как раз и заявил в свое время Алекс. Да, сказал, давайте бараны там...
Не то есть, да.
Да, ёбаный в рот туда. Да, он им объяснил, просто вот эти бараны уже выросли, сколько-то лет прошло. Теперь новые, они не знают, что Алекс считает их баранами. А я не считаю их бараном. Я считаю, что человек должен пойти проголосовать. Если ты проголосовал за конкретного кандидата, который стал там депутатом, ты должен, не стесняясь, с него требовать. Все-таки средства позволяют. Это не как раньше. Знаешь, там, проголосовал, ты где-то там пришел на какое-то собрание, тебя не пустили и так далее. Сейчас, пожалуйста, если тема яркая, ты можешь на уши поднять вообще всю Москву условно.
Люди да просто не условно.
И не условно. Да. Люди просто не привыкли. Люди привыкли, что за них решают. Это даже не часть менталитета. Просто система была так устроена, что ну, мое, не мое, это общее. Что от меня зависит, имея в виду, что они хотят, чтобы кто-то другой решил. Потому что это еще как раз ответственность. Вот ты проголосовал, Дмитрий Юрьевич, за таблицу М, например. Несешь ответственность? хотел завершить.
Безусловно.
Я ждал этого момента. Давай закрываем теперь. Пока еще безопасно здесь находиться.
За нами еще не выехали.
Ну да.
Всем ходить голосовать надо в обязательном порядке. Никаких других вот настолько серьезных средств выражения собственного мнения и, собственно говоря, участия в процессе управления страной просто нет. Надо ходить голосовать. Спасибо, Лес.
Спасибо, Андрей Юрьевич.
А сегодня все. До новых встреч.